свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. Власти России подтвердили факт гибели дипломатов в Ираке. В Москве состоялся пикет в защиту Михаила Ходорковского. Туркменские правозащитники опасаются, что их соратников пытают в тюрьме. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка «Совет Шуры Маджахедов» в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. В воскресенье экстремисты поместили в интернете видеозапись расправы над дипломатами. Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы найти и наказать виновных. Это преступление решительно осудили лидеры российских мусульман, подчеркнув, что Россия всегда защищала интересы иракского народа.
Совет муфтиев России решительно осуждает расправу над российскими дипломатами в Ираке и заявляет, что это злодеяние не имеет ни религиозного, ни человеческого оправдания.
Это был председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке сегодня прошел санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Экс-глава ЮКОС отбывает 8-летний срок по обвинению в экономических преступлениях. В акции приняли участие около 20 человек. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин. Согласно документу, из федерального бюджета в этом году на поддержку граждан, живущих за границей, будет выделено порядка 320 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку и отправку за рубеж учебной, справочной и художественной литературы. По данным МИДа, российская диаспора насчитывает до 30 миллионов человек, почти половина из них в странах СНГ и Балтии. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Согласно данным западной консалтинговой компании Mercer, за год все в Москве стало еще дороже за счет скачка цен на недвижимость. После Москвы в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Власти Беларуси в ответ на санкции против белорусских чиновников намерены заморозить счета и наложить арест на акции американских высших государственных лиц. О размерах денежных активов американских политиков в Беларуси не сообщается. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
По словам госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Виктора Шеймана, белорусское руководство намерено ввести адекватные меры в отношении президента США Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Эксперты при этом говорят, что Белоруссия будет едва ли не последней страной, где советники президента США посоветуют ему держать свои сбережения. Заявление Шеймана стало реакцией на недавний саммит в Вене, где лидеры США и Европы подтвердили правильность выбранной линии отношений с Белоруссией, в частности, наложив запрет на въезд президента Лукашенко и его окружения в США и Евросоюз и заморозив счета ответственных за нарушение международных избирательных стандартов и прав человека. Как говорит госсекретарь Совета безопасности Белоруссии, никаких счетов ни у Лукашенко, ни у него в США нет и быть не может. Он напомнил, что глава государства предложил американской стороне забрать его мифические вклады, если таковые будут обнаружены за рубежом, и направить их на нужды Белого дома. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Чечне бывший глава правительственного комитета по выплатам компенсации Абубакир Байбатыров приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Как передает Тартас, чиновник оформлял фиктивные документы на несуществующие адреса и вымышленные фамилии.
Радио «Свобода». Новости.
Борьба с наркоторговлей приносит свои результаты, говорится в ежегодном отчете Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, обнародованном 26 июня, в Международный день борьбы с наркотиками. В то же время в отчете обращается внимание на заметное увеличение потребления кокаина в Европе.
Европейские правительства недостаточно серьезно относятся к проблеме кокаина. Они явно не извлекли уроков из трагедии в Соединенных Штатах. Потребление кокаина расширяется, особенно среди служащих, молодежи, представителей среднего класса, и считается почти нормальным поведением в обществе.
Это был директор управления ООН Антонио Мария Коста. По его словам, серьезную проблему представляют и растущие поставки марихуаны в страны Евросоюза. Говоря о необходимости наладить сотрудничество между странами Центральной Азии, чтобы пресечь поток наркотиков из Афганистана, член Еврокомиссии Бенито Ферреро-Вальнер отметила. Не так просто наладить там региональное сотрудничество, но все больше и больше эти страны начинают понимать необходимость взаимодействия в борьбе с наркоторговлей, сказала Бенито Ферреро-Вальнер. План значительного сокращения американских войск в Ираке не единственный, а один из многих, рассматриваемых правительством США. С этим заявлением выступил в понедельник представитель Белого дома Тони Сноу. План, представленный командующим американскими войсками в Ираке Джорджем Кейси, предусматривает сокращение контингента более чем наполовину к концу будущего года. Вот как прокомментировал это президент США Джордж Буш.
Что касается присутствия наших войск, решения будут принимать генерал Кейси, а также суверенное правительство Ирака, исходя из конкретной ситуации. Генерал заверил меня, что все его рекомендации нацелены только на достижение победы. Именно этого мы и добиваемся,
сказал Джордж Буш. Туркменские правозащитники выразили опасения, что двое их сторонников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. По данным правозащитников, Анакурбану Амакличеву и Елене Авезовой вводят наркотики и лишают сна. Это были новости на волнах Радио Свобода. Вы можете их прослушать и прочесть в любое время на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Кремль продолжает править законы о выборах. Единая Россия в Государственной Думе уже приговорила к уничтожению права граждан голосовать против всех кандидатов. Баллотироваться не от партии в Думу уже практически невозможно, а в рамках так называемой борьбы с экстремизмом скоро появится знакомая по 20-30 годам большевистского правления категория лишенцев. Право избираться хотят лишить политиков, произвольно зачисленных властью в экстремисты. Предварительный список врагов народа уже обнародовали в письме 13 губернаторов, которое газета «Коммерсант» называет изготовленным замом главы администрации президента Владиславом Сурковым. Тут и беглые бизнесмены Борис Березовский и Леонид Невзлин, и ушедший в тень бывший вождь Родины Дмитрий Рогозин, и блистающий повсюду нацбол Эдуард Лимонов. Нацистов почему-то нет. Впрочем, согласно критериям предложенного закона, снять с выборов можно будет любого резкого критика режима. Неясно только, почему власти боятся оранжевой революции, имея при таких сырьевых ценах еще и тотальный контроль над прессы. Вниз также транслируются соответствующие команды. По всей России на местном уровне идет правка регионального законодательства о выборах. Его подгоняют под требования Кремля. Только что местное выборное законодательство закончили корежить в Санкт-Петербурге. Из Петербурга сообщает корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Закон о выборах депутатов Петербургского законодательного собрания, принятый на днях в окончательном варианте, называют одним из самых, если не самым жестким региональным избирательным законом. Мало того, что несмотря на протесты спикера Совета Федерации Сергея Миронова и председателя Центра избиркома Александра Вишнякова, выборы будут проводиться только по партийным спискам. Депутаты питерского ЗАГСа отменили графу против всех, да еще и увеличили размеры партийного избирательного фонда в 1,5 раза больше, чем тот, который установлен на выборах в Государственную Думу. Депутат законодательного собрания из демократической фракции Сергей Гуляев убежден, что это сделано с одной целью.
600 миллионов рублей может потратить партия на выборную кампанию в Петербурге. Напомню, что в Госдуму партия может потратить на кампанию по всей России всего лишь 400 миллионов. Для чего это сделано вообще? Что у нас тут самые богатые люди живут или самые богатые партийные организации вообще? Нет, все это для того, чтобы повысить ставку избирательного залога, который 15% от предельной суммы исчисляется. То есть на сегодняшний день это 90 миллионов рублей должна заплатить партия за свое участие в выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Это практически, ну, под силу, конечно, одной партии у нас, но она она и так, в общем-то, ей не нужно будет никакого избирательного залога, она проходит у нас, так как имеет свое представительство в Госдуме, фракцию, без всякого залога. То есть это сделается для того, чтобы отсечь оппозиционные небольшие партии, которые могли бы участвовать в выборах законодательной власти в Санкт-Петербурге. Вот для чего, собственно, были сделаны эти улучшения. Мы направили письмо губернатору по этому поводу, вот подписали я и мой заместитель по руководству фракции Наталья Евдокимова с просьбой, чтобы губернатор наложил вето на этот закон. Ну, безумство самое настоящее. Представляете, если будет действительно такое соревнование денежных мешков, там 600 миллионов рублей потрачено одной лишь партии на раскрутку своей. Это просто какое-то безумие.
Еще одно новшество – отмена графы против всех – возмутило не только депутатов-демократов в законодательном собрании Петербурга, но и депутатов из фракции «Родина». Один из них, Сергей Андреев, убежден.
Это крайне неверный шаг. Понятно опасения Кремля, потому что у нас в регионах, я посмотрел, третье, четвертое, иногда и второе место – это как раз кандидат против всех. И протестная волна, ведь это же не просто люди, не пришедшие голосовать. Это люди, пришедшие осознанно сказать, что этот курс правительства им не нравится. Вот, испугавшись этого, я прекрасно понимаю Кремль. Более того, у нас ведь движение возникло, объединяющее тех, кто голосует против всех. И это мощное движение, я знаю его кредо, знаю руководителей, начало обороты набирать именно в регионах. Опирается оно, кстати, на интеллигенцию, которая и является ведущим отрядом. Провели социологический опрос, я читал его результаты. Именно люди с высшим образованием и приходят голосовать, сказать, чтобы вот этого дальше-то не творилось в стране. Ну что ж, значит, скажем так, интеллигенции в очередной раз попытались вырвать язык. Ну и сделали это довольно грубо, считая, что вот если ты против всех, то сиди дома и не ходи. А с учетом того, что нагонят бюллетени столько, сколько надо, чтобы явка состоялась, это довольно нетрудно до 20% довести население, особенно если выборы местные, губернские наши, совместить с думскими. Конечно, тогда это дело нетрудное. И мы в протест электорат вообще выводим за рамки. С моей точки зрения, это крайне неправильно, с точки зрения Кремля крайне правильно. Вот давайте думать, что на самом деле правильно. И если народу запрещают голосовать так, как он считает нужным, то следующей графой будет отмена всех партий, например, кроме «Единой России». Тоже нормально. Я считаю, это в рамках действующего политического процесса будет. Не хочешь голосовать за «Единую Россию», не ходи на выборы. Вот скажут так. Наверное, этим и кончится в перспективе.
Еще пессимистичнее, чем депутат Сергей Андреев, настроен член Совета Российской Демократической Объединенной Партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я более пессимистичен. Я думаю, что ее это еще не удовлетворит. Она еще что-нибудь придумает за оставшиеся до выборов полтора года. Понимаете, ситуация очень серьезная. Я много лет занимаюсь разработкой и анализом избирательного законодательства и вижу отчетливо те тенденции, которые проявляются уже в последние несколько лет. Это как раз во время, когда страной руководит Владимир Владимирович Путин, а правящей партией является «Единая Россия». Значит, делается все для того, чтобы вернуться к советским временам, к временам однопартийной, по сути, системы, в лучшем случае, может быть, к временам той системы, которая была или в Польше, или в Германской Демократической Республике, когда есть одна правящая партия, и иногда, значит, для антуража допускается еще несколько мелких, которые ни на что не влияют, а служат такой исключительно декорацией. Значит, все изменения в законе о выборах, как в федеральном, так и в питерском, за последние годы имеют одну цель – организовать политическую монополию и устранить политическую конкуренцию для «Единой России». Совершенно понятно, что и голосование против всех, которое есть форма протеста, не нужно «Единой России», и более свободные условия для регистрации не нужны «Единой России». Не то страшно, что большой избирательный фонд. Я вас уверяю, уважаемые радиослушатели, что даже «Единая Россия» этот фонд в 600 миллионов рублей не выберет, ей это просто не нужно. Для рекламы на телевидении, так ее и так будут показывать по телевидению, по всем каналам совершенно бесплатно и начхав на избирательные законы, как-то постоянно происходит. Нужно только для одного, для того, чтобы сделать большим избирательный залог. А сбор подписей сейчас сделан таким, что эта процедура в условиях административного ресурса позволяет отсечь от выборов практически любую неугодную партию. А когда она докажет по суду, что это сделали неправильно, выборы давно уже закончатся. Вот та цель, которая преследуется, на мой взгляд, этим изменением.
Такова оценка нового закона о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Рассказывал Виктор Резунков. Как и везде, в Тюменской области убирают графу против всех и повышают проходной барьер. Из Тюмени сообщает Алекс Немиров.
Судьба поправок в избирательный кодекс была предрешена задолго до 45-го заседания Тюменской областной думы.
Из 24 депутатов в составе регионального парламента 17 – единороссы. Для них принятое Госдумой в первом чтении решение об отмене графы «против всех» – это сигнал к действию. При этом, как подчеркнул председатель Тюменского облсберкома Игорь Халин, депутаты выступают как прозорливые политики.
Вопрос является достаточно сложным, достаточно дискуссионным, но если не отменить эту норму сейчас, нам придется возвращаться к этому вопросу, потому что, скорее всего, решение такое Государственной Думой будет принято безусловно.
Так что на последнем перед парламентскими каникулами заседании тюменские депутаты вслед за своими федеральными коллегами исключили из бюллетеней графу «против всех». За это проголосовали 15 человек, двое воздержались, один не голосовал и еще один против. Депутат-коммунист Александр Черепанов заявил, что поправка делает выборы недемократичными. Впрочем, когда ему предоставили слово, он не блистал ораторским искусством. Пару минут с листа цитировал свои возражения. Не столько по поводу отмены графы «против всех», сколько в связи с повышением 5% барьера, который будет необходимо преодолеть партиям для того, чтобы пройти в Тюменскую Думу.
Я считаю, что данные поправки они просто напросто сделаны для того, чтобы отстранить политические партии, оппозиционные партии от участия в выборах в областную Думу.
Представители большинства вежливо посоветовали Александру Черепанову не страдать манией величия. Мол, никто якобы не будет править избирательный кодекс только ради того, чтобы насолить строптивому депутату. К тому же 7% вместо 5% – это по-божески. В ряде российских регионов этот порог еще выше, заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Карипанов.
Я полагаю, что это позволит партиям задуматься о том, что им из маргинальных маленьких карликовых партий, порой находящихся в пределах Садового кольца, надо расширять свое влияние.
Стоит упомянуть, что в 2003 году на выборах в Госдуму 5% барьер в Тюменской области преодолели три партии – «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. К новым выборам, возможно, примут поправку, соответствующую федеральному закону. В Думу смогут попасть представители партии, следующие за лидером, даже если такая партия номер два не наберет необходимых 7% голосов избирателей. Спикер Тюменской облдумы Сергей Карипанов по этому поводу заметил.
Поэтому упрекать, что вот единороссы хотят в городе в одиночестве остаться, этого при желании не получится, повторений КПСС не будет, хотя бы потому, что даже конституционная Единая Россия не закреплена как политическое ядро и руководящая сила нашего общества.
Еще одна поправка касается первого круга избирательной кампании. Кандидаты-одномандатники должны будут собрать 2% подписей от числа избирателей. Раньше эта цифра составляла 1%. Но и это еще не дает гарантии получения кандидатского удостоверения. Ужесточены требования к качеству подписных листов. Если раньше число забракованных автографов не должно было превышать 25%, то сейчас отказ в регистрации грозит уже за 10% недействительности подписей. Кроме того, кандидатов-одномандатников, которые предпочтут заплатить за пропуск на выборы, ждет сюрприз. Увеличение размера избирательных фондов автоматически приведет к росту размера залогов. Вот как эту поправку прокомментировал председатель облсберкома Игорь Халин.
Произошло оно, так скажем, не в разы, в два раза всего, с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. На Ямале это тоже 1 миллион рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе это 3 миллиона рублей.
Предварительная дата выборов в Тюменскую областную думу была названа на июньском совете трех дум области Ямала и Ханты-Мансийского округа. Это 11 марта 2007 года. А вот с нарезкой избирательных округов и численностью Думы Тюменской области такой ясности пока нет.
Рассказывал Алекс Немиров. В Приморском крае также прошла корректировка избирательного законодательства. Под осенние выборы законодательного собрания, сообщает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
За две недели до объявления выборов депутатам «Единой России» в законодательном собрании удалось провести поправку к местному избирательному кодексу. По новым правилам теперь барьер прохождения в краевой парламент для партий поднялся с 3% до 7%, а избирательные бюллетени остались без графы «против всех». Поправки дались нелегко. Против была аграрная фракция депутатов Приморского парламента. Две недели политические оппоненты вели торги. В результате драконовские поправки к закону о выборах были приняты, а все партбюро местных аграриев дружно вступило в Единую Россию. Ценой вопроса стали гарантии партии власти поддержать перебежчиков на выборах. Сама же аграрная партия теперь обезглавлена и опозорена. Шансов попасть в краевой парламент никаких. Не смогут преодолеть 7-процентный барьер и местные демократы. Союз правых сил так и не договорился с Яблоком об общем партийном списке на выборах. Поодиночке же их рейтинг с трудом дотягивает до 2-3%. Так что из партии полновесно участвовать осенью в выборах в Приморье смогут только КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия». Это вовсе не значит, что предстоит битва партий за право писать законы. Если быть точным, то борьба за мандаты развернется между тремя группами интересов в Приморье. Губернатором края Сергеем Дарькиным, мэром Владивостока Владимиром Николаевым и новым лидером приморских единороссов Владимиром Куриловым. Все они члены одной партии власти. По предварительным данным, втроем они и возглавят список «Единой России» на выборах. Что же касается прочих партсписков, то, по мнению наблюдателей, еще год назад местное отделение ЛДПР купил все тот же Сергей Дарькин, сместив прежнего лидера и поставив на этот пост своего человека. С приморскими коммунистами также проблем не будет. Местная власть давно заключила с КПРФ пакт о ненападении. Так что главные страсти кипят вокруг списка «Единой России». Московские социологи уже огласили ориентиры голосования в октябре. По их подсчетам, сделанным по заказу администрации края, единороссы должны набрать на выборах по спискам почти 37% голосов избирателей, а с учетом одномандатников 56%. То есть из 40 мандатов в законодательном собрании «Единая Россия» рассчитывает получить 25%. Но желающих стать депутатами значительно больше. В преддверии выборов многие местные деятели записались в единороссы, и конкуренция здесь высока. По неофициальной информации, стоимость кандидатского взноса в предвыборный фонд «Единой России» подскочила до 2 миллионов американских долларов. Это для списочников. И 1 миллион для одномандатников. Некоторые толстосумы уже отказались идти на выборы, посчитав, что овчинка выделки не стоит. Мэр Николаев и губернатор Дарькин так не считают. Свои люди в парламенте для них – охранная грамота, гарант надежности и стабильности. А то нынче один из таких несистемных законодателей, депутат Николай Марковцев, инициировал вдруг процедуру импичмента губернатору Дарькину за провал ряда социальных программ по результатам прошлого года. Они были исполнены лишь на 70-50, а иные на 7% от запланированного. Сейчас депутат собирает подписи коллег под обращением. И хотя наблюдатели полагают, что собрать нужное для импичмента число автографов вряд ли получится, прецедент создан.
Рассказывала Марина Лобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ульяновске на прошлой неделе митинговали за и против продажи муниципальной гостиницы. О политической подоплеке этих митингов расскажет Сергей Гогин.
Ульяновск продает муниципальную гостиницу «Венец». Это 24-этажная вертикальная коробка, построенная к столетию со дня рождения Ленина, далеко не шедевр архитектуры, хотя ее создатели и получили за нее государственную премию. Но городу гостиница приносила стабильный доход. Расстаться с ней, а также с другой собственностью, центральным рынком, заставляет не только закон о местном самоуправлении, но и 300-миллионная текущая задолженность перед энергетиками, которая, по прогнозам, вырастет до конца года еще на 250 миллионов рублей. Вопрос о горячей воде всегда был в Ульяновске вопросом не столько жилищно-коммунальным, сколько политическим. Вода и тепло – основные факторы, влияющие на рейтинги ульяновских политиков. Губернатор области Сергей Морозов, избранный в 2004 году при поддержке «Единой России» и самарской группы компаний «СОК», регулярно напоминает людям, что прошлым летом горячую воду не отключали. По Морозову это один из главных признаков стабилизации. Вероятнее же всего, пославшие Сергея Морозова на губернаторство люди просто решили не портить ему первый год у власти. У области огромная задолженность от прошлых лет. Отчитался Морозов о наступившей стабильности и на встрече с Владимиром Путиным в марте. После чего президент внес в региональный парламент кандидатуру Морозова для наделения его полномочиями губернатора. В начале июня директор по розничному рынку Волжской территориальной генерирующей компании Станислав Невиницын довольно жестко потребовал от города вернуть текущие долги в течение 2 недель, для чего предложил мэрии взять банковский кредит. После переговоров город обязался взять кредит, а область выделить ему из бюджета 350 миллионов рублей на борьбу с энергетическим кризисом. Проблема снабжения жителей Ульяновска горячей водой решена, провозгласила пресс-служба. служба губернатора. Сам Морозов заявил, что берет на себя личную ответственность за обеспечение города горячим водоснабжением. Но на днях в Засвияжском районе Ульяновска горячую воду все-таки отключили. Местные наблюдатели расценили это как давление самарских энергетиков из Волжской ТГК на руководство города. Энергетики давно предлагают передать им в управление городские теплосети, гарантируя при этом сборы платежей и стабильную подачу воды и тепла. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков отдавать муниципальные сети не хочет. Губернатор Морозов на стороне самарских управленцев. Отношения между двумя руководителями сегодня прохладные. Ермаков заявляет, что на него оказывается давление с целью склонить его к отставке. Чтобы погасить долг за энергоресурсы и не потерять теплосети, городская власть и продает гостиницу «Венец». На защиту гостиницы встали представители Народно-патриотической партии и КПРФ. Они провели митинг, на котором потребовали отставки мэра Ульяновска и отмены решения о продаже гостиницы. Им противостояли демократы из Объединенного гражданского фронта, СПС и Яблоко. Те считают, что гостиницу продавать надо, но за реальную цену. Они просили мэра держаться и не отдавать муниципальные сети, на которые претендуют самарские энергетики, а также потребовали от губернатора выдавить СОК из области, имеется в виду самарская группа компаний СОК. Наблюдатели полагают, что наделенные полномочиями Морозов мог бы уже развязаться с СОКом, но не делает этого, опасаясь мести со стороны владельцев самарского холдинга, которые рассматривают Ульяновскую область как крупный бизнес-проект. Недаром Морозов после переназначения губернатором вновь предложил областному законодательному собранию кандидатуру бывшего президента компании СОК Рустема Шиянова в качестве своего представителя в Совете Федерации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин. В Калужской области общественность пытается сопротивляться разрушению местного самоуправления и созданию губернаторской вертикали власти. Рассказывает Алексей Собачкин.
Муниципалитеты Калужской области в целом смирились с тем, что губернатор Анатолий Артамонов с 2005 года фактически назначает руководителей местных администраций. Единственный сбой произошел в небольшом городке Балабаново, где местные депутаты прокатили артамоновского ставленника, заместителя областного министра ЖКХ Александра Болховитина, и не утвердили его на должность главы администрации. Во всех остальных городах и весях никаких протестов не замечено. Вот только в первом Наукограде России Обнинске оппозиция смогла публично высказать свое неодобрение отмене прямых выборов главы местного самоуправления. В Обнинске прошли общественные слушания по новому уставу города. В его проект включена норма об избрании мэра депутатами городского собрания, что фактически означает назначение его губернатором. Против такой практики выступили и левые, и правые, говорит член городского политсовета Союза правых сил Людмила Шапира.
Кто выбирает главу городского самоуправления? Либо это все жители, либо это депутаты из своего числа. Мы считаем, что для России при большой поляризованности политической вот такие многоступенчатые выборы очень дискредитируют саму идею власти, отстраняют население. Мы настаиваем на том, что люди должны выбирать сами. Тем более в Обнинске был референдум в 1995 году, который однозначно за это высказался.
11 лет назад за прямые и всенародные выборы на референдуме высказалось более 70% обнинцев. А недавно группа депутатов заказала социологический опрос. Люди своего мнения не изменили. И подавляющее большинство по-прежнему хочет выбирать главу города самостоятельно. О чем и говорил на слушаниях известный обнинский общественник Анатолий Кнышев.
Опосредованные выборы через депутатов в условиях нашего государства, нашей области и нашего города позволяют в большей степени появляться злоупотреблением, нежели прямые выборы всем населением.
Сторонникам выборов оппонировал депутат городского собрания, член партии «Единая Россия» Олег Комиссар.
Прямые выборы опасны тем, что на сегодня средства массовой информации могут создать общественное мнение. Поэтому на сегодня современными методами раскрутки и пиар-компании отдельных личностей можно провести любого кандидата на главу городского самоуправления.
Большинство людей, пришедших на слушание по уставу Обнинска, высказали за возвращение прямых и всенародных выборов главы города. Но нетрудно догадаться, что депутаты решат так, как нужно губернатору, и сохранят принцип назначения, хотя этот принцип далеко не безупречен. На днях арестовали главу администрации 10-тысячного поселка Полотняный завод Алексея Гревцева. Он подозревается в вымогательстве $2000 за предоставление земельного участка под строительство. Гревцев был ставленником областной власти, и он не первый из губернаторских выдвиженцев, кто оказался не в ладах с законом. Полгода назад ударился в бега глава администрации Боровского района Александр Паниш, подозреваемый в экономических преступлениях. Недавно его арестовали в Брянске. Два этих случая дискредитируют систему назначения настроение муниципальных руководителей в Калужской области, но власти делают вид, что ничего серьезного не происходит, и в подконтрольных областному правительству СМИ ни о Гревцеве, ни о Паниши не проронили ни слова.
Сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Калужской области Алексей Собачкин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу программу после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. В центре Москвы прошел пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсаций приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. После нее в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной и длительной операции в секторе Газа. Приказу предшествовало нападение палестинских боевиков на блокпост на границе с сектором. В Багдаде похищены 10 студентов из Саудовской Аравии. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. В Италии завершился 2-дневный референдум о конституционной реформе. Судя по опросам, большинство итальянцев отвергли поправки в Конституцию, расширяющие полномочия премьер-министра и наделяющие большими правами регионы. В Пакистане 7 солдат стали жертвами террористического акта.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Партия «Единая Россия» внешне выглядит как монолит, но на самом деле жизнь внутри нее бурная. Конфликты заканчиваются довольно часто изгнанием или выходом из партии неугодных. Из Саратова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Поводом для обвинения «Единой России» в ограничении права на свободу слова стал судебный процесс по иску регионального отделения партии к газете «Саратовский репортер». Ее редактор Сергей Михайлов опубликовал критическую статью о «Единой России» с упоминанием коррупционного скандала, связанного с именем Вячеслава Володина. Бывший саратовский министр Геворг Джелавян обвинил генсека «Единороссов» в получении отката процентов с федеральных средств, направляемых в губернию. В рамках судебного процесса представитель саратовского отделения «Единой России» потребовал от редактора газеты не только опровержение информации, изложенной в статье, но и обещание в течение года не публиковать материалов, содержащих критику партии власти. Саратовские журналисты на редкость дружно отреагировали на это требование, проведя акцию протеста. Говорит участник акции главный редактор газеты «Политический расклад» Владимир Спирягин.
Со времен демократии 90-х, да, вот это впервые, как бы, когда собираются опять все главные редакторы СМИ. Мы как-то разобщились за эти годы, у каждого свои интересы, свои ниши там и так далее. Я так думаю, что это начало конца местной «Единой России».
Поддержал акцию протеста и лидер местных коммунистов, депутат Госдумы Валерий Рашкин. Именно по его инициативе 26 депутатов Госдумы передали письмо Геворга Джелавяна с обвинениями в адрес Володина в Генеральную прокуратуру. Как утверждает Рашкин, расследование продолжается. Ответ на запрос депутаты получат в течение ближайшего месяца.
Видя, что через средства массовой информации начинается чистка общества от коррупционеров,
Единая Россия пошла в наступление. Ведь коррупционный скандал Володина по письму Джалавяна, он знаковый. Там, где власть, там, где деньги, там коррупция. Власть сегодня у Единой России повсеместна. Деньги в бюджете. И это влечет за собой коррупцию.
Удар по репутации Вячеслава Володина, бывшего вице-губернатора области, на протяжении десятилетия державшего под контролем политическую жизнь региона, не мог не отразиться на имидже партии, которую он олицетворял в губернии, одаривая от ее имени вузы, больницы и целые районы денежными средствами и оборудованием. После выборов 12 марта местное отделение единороссов катастрофически теряет очки. Пересмотр итогов выборов в городе Вольске лишил мандатов двух верных володинцев-единороссов. Не прекращает работу пикет Народного фронта против фальсификации итогов выборов в пользу Единой России. Широкий резонанс получила акция протеста журналистов. А здесь еще 7 депутатов облдумы вышли из фракции Единой России, создав новую за Конституцию и президента. Должны были выйти 9, но двоих удалось удержать с помощью десанта из Государственной Думы России. Из Москвы в Саратов были посланы для наведения порядка в местном отделении партии сразу 4 единороссов во главе с саратовцем Владимиром Гришиным. Инициатор выхода из фракции «Единой России», заместитель председателя областной думы Вячеслав Мальцев, главную причину раскола во фракции «Единой России» видит в начале предвыборной борьбы за места в областном законодательном собрании 2007 года.
Выборы «Единой России» будет подтасовывать, поэтому все боятся, что власть будет нелегитимной. Ну, как она нелегитимная в городе Саратове, например. То есть 12 марта прошли выборы, все подтасовали, просто тупо переписали протокол. Вот последствия действий нелегитимной власти. В городе Саратове полный хаос. Власть до сих пор не начала работать.
После выхода из фракции единороссов 7 человек голоса в Саратовской областной думе распределились следующим образом. 20 – Единая Россия, 14 – Объединенная оппозиция, одно место вакантно. Но Вячеслав Мальцев полагает, что процесс исхода только начался, и к осени во фракции «Единой России» останутся единицы.
Политики – это главная тенденция. То есть у нас очень много своих людей, которые, даже будучи единороссами, будут голосовать так, как нам нужно, а не так, как нужно «Единой России». А надавить на них не могут, потому что боятся, сейчас надавишь, они уйдут. Если все пойдет, как я прогнозирую, я подчеркиваю, если, потому что очень сильно упорствует власть, вполне возможно, что дойдет до неправовых методов. И если бы все вот развивалось в рамках действующего российского законодательства и Конституции, в Единой России осталось бы 4 человека максимум.
Саратовский аналитик Алексей Колобродов так оценивает состав новой фракции «За Конституцию и президента» и причины выхода ее членов из «Единой России».
Кроме Мальцева, это люди Аяцкого, которые привыкли работать с губернатором. И партии они ничем не обязаны. Они избирались как одномандатники в своих округах. Они, если, в общем-то, входили во фракцию, то, сцепив зубы и не приемля диктата активных володинцев. Другое дело, что, конечно, конъюнктура подошла. Подошла ситуация с грядущими выборами в областную думу. Те самые думские старики, конечно, имеют меньше шансов, чем молодые володинские волки. И, наконец, вот это вот всеобщее ослабление позиции Вячеслава Викторовича сыграло свою роль в том, что эти люди собрались именно сейчас.
Почему Вячеслав Володин, долгие годы выходивший победителем из всех политических баталий регионального уровня, терпит поражение на своем поле, поле «Единой России», при явном отсутствии соперника? Глава области губернатор Павел Ипатов, в отличие от Дмитрия Аяцкого, демонстративно не участвует в решении политических проблем. Существует версия об интригах против Володина на федеральном уровне. Саратовский аналитик Алексей Колобродов видит причину в другом.
«Единая Россия» состоялась как партийный организм такого рода, что от замены одного функционера другим, в общем, мало что изменится. Поэтому я бы версию верхов здесь исключил. Тут следует принимать версию все-таки именно саратовского общественного неприятия этой фигуры. Действительно, люди за время политической борьбы последних лет выросли в политическом смысле и в силовом, и в финансовом, и в экономическом. Люди закалились. И ту политику, а политику, в общем-то, глубоко все-таки прошлой эпохи, эпохи Аяцковской и Шире-Ельцинской, которую проводит Володин, политика разделяя власть, политика кукловодства, политика морковки и кнута сзади и так далее, она, в общем-то, морально устарела. И люди просто не хотят ее принимать и играть по его правилам.
Уйдет ли из региона Вячеслав Володин, как это предсказывала местная газета «Время», или один из самых действенных по оценке общественного опроса представителей региона в Госдуме найдет, как и раньше, выход из сложившейся ситуации. В любом случае, от его действий во многом зависит репутация регионального отделения «Единой России» и исход выборов в законодательное собрание Саратовской области.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина. В Туве внутри местной «Единой России» произошел острый конфликт. Недовольные феодальным правлением нынешнего руководства республики покинули партию. Из Кызыла сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Филатенко.
21 июня из фракции «Единой России» в Законодательной палате Тувы вышли спикер Василий Аюн, руководитель фракции Виталий Бартына-Сады, вице-спикер Виталий Вальков и еще три депутата. Этот демарш стал итогом шумного скандала последних трех месяцев, в эпицентре которого оказались депутаты-единороссы, заседавшие в Нижней палате Тувинского парламента. Предыстория такова. 22 марта 9 депутатов во главе с лидером фракции «Единая Россия» Виталием Бартына-Сады написали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий ныне действующего главы правительства Шеригола Оржака. Свое решение они мотивировали тем, что за 15 лет бессменного пребывания в должности высшего должностного лица Тувы он привел население республики к обнищанию, а себя к утрате чувства реальности. За это обращение проголосовало большинство депутатов. Оно было принято и направлено Владимиру Путину. Публично это обращение поддержали также и лидеры тувинских отделений КПРФ и партии «Родина». 29 марта состоялось заседание Политсовета регионального отделения «Единой России», на котором 9 депутатов единороссов, инициировавших обращение к главе государства, были исключены из партии. 29 марта состоялось заседание Политсовета регионального отделения «Единой России», на котором 9 депутатов единороссов, инициировавших обращение к главе государства, были исключены из партии. Формулировка «за грубое нарушение устава партии, выразившееся в голосовании депутатов на сессии без согласования своей позиции с членами Политсовета партии». Решение Политсовет Тувинской «Единой России» принял единогласно. Исключенные заочно из партии депутаты заявили, что Политсовет во главе с Зоей Доржу превратился в партийно-бюрократическую и номенклатурную структуру канцелярии председателя правительства Тувы. Решение Политсовета означает, что он согласен с развалом экономики республики, банкротством и продажей за бесценок объектов государственной собственности, с ростом коррупции и преступности в республике. Глава правительства Шеригол Оржак, сам вступивший полтора года назад в партию «Единая Россия», выступил с обращением к народу, в котором прямо заявил, что объявляет войну депутатам-единороссам. Конфликт внутрипартийный перерос в конфликт двух ветвей власти – исполнительной и законодательной. Разрешить его в течение трех месяцев пытались многие. Генсовет «Единой России» командировал в Туву депутата Госдумы Челгычиандара, который осудил действия своих тувинских коллег и призвал их работать в таком же тесном взаимодействии с местным политсоветом, как работают депутаты-единороссы Госдумы с президиумом Генсовета «Единой России».
Это уже никуда не годится. Я считаю, что такого не должно быть. Исполнительные ветви власти и законодательные должны, в общем, дополняя друг друга, поддерживать друг друга. Фракция законодательной палаты непосредственно должен иметь свое положение, должны, как у нас в Государственной Думе, наша фракция, мы президиумом Генсовета всегда плотную работаем, договариваемся, какую линию держать, то, что нужно в процессе обсуждения, мы убеждаем друг друга, если получается, одну линию надо поддерживать, мы поддерживаем одну и ту же линию, не нарушая устав.
Подключался и полпред в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, специально приезжавший на три дня в Туву. Генерал недвусмысленно намекнул, что если конфликт не будет разрешен, то парламент будет распущен, а руководителем исполнительной власти назначен человек со стороны. Эти намеки озвучивали многие, в том числе и вице-премьер Тувы Шалбан Караул.
Если, прежде всего, политическая элита не найдет мотивов, возможностей для объединения, то вероятность внешнего управления и внешнего кадрового назначения настолько велика, что, извините меня, примите все меры для того, чтобы попытаться объединить тувинское общество.
Спустя два месяца компромисс, кажется, был найден. 15 мая Зою Доржу назначили заместителем руководителя Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по Сибирскому федеральному округу. А секретарем политсовета стал вице-премьер тувинского правительства Шалбан Караул, который стоял у истоков создания партии «Единство» в Туве. Исполнительная власть преподнесла повышение Зою Доржу как следствие роста влияния «Единой России» в Туве И как результат взаимных договоренностей сопредседателя Высшего совета партии «Единая Россия» Сергея Шойгу и премьера Тувы Шеригола Оржика накануне предстоящих выборов. Законодательная же власть в лице депутатов-единороссов расценила смену руководства политсовета как изгнание Зои Доржу из региона, связанное с их обращением к президенту России и исключением их из партии. Примирение не состоялось. 20 июня поступило официальное уведомление о восстановлении всех 9 депутатов, написавших обращение Владимиру Путину в рядах «Единой России». Но, судя по последнему демаршу, заявлению о выходе 5 депутатов во главе со спикером Хурала Василием Аюном из фракции партии власти, точку в этом конфликте ставить еще рано. Вице-спикер тувинского парламента Виталий Вальков заявил: «Нас исключили за принятие обращения, хотя мы избирались без поддержки «Единой России» и были выдвинуты народом. Спустя 3 месяца после всех экзекуций мы узнаем, что нас восстановили. Кто инициировал наше исключение? Кто принимал решение тогда и сейчас? Мы не можем находиться в одних рядах с такими людьми».
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Республике Тува Александр Филатенко. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Волгоградской области борьба с коррупцией приводит к смене практически всей элиты областной столицы. Мэр Волгограда арестован, глава городской думы под следствием. Москва предложила сменить и руководство местной «Единой России», рассказывает Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда Евгений Ищенко, который обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности, останется под стражей. Волгоградский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу его адвокатов. Напомню, они настаивают на изменении меры пресечения, назначенной для мэра судом Центрального района 3 июня, на любую, не связанную с содержанием под стражей. Однако представители прокуратуры вновь убедили суд в необходимости ареста, аргументируя это тем, что Евгений Ищенко может помешать следствию, оказать давление на свидетелей или скрыться. Адвокаты мэра, недовольные исходом дела, утверждают, что в суде использовались документы и материалы, запрещенные к исследованию. Рассказывает адвокат Евгения Ищенко Владимир Богомолов.
Мы, грубо говоря, начинаем сваливаться на позицию, когда рапорта, то бишь какие-то формы доносов, когда любой участковый или любое должностное лицо, настрочив какие-то суждения свои, не ссылаясь на то, откуда он все это знал, не подтвержденный, и это положительно в решении надзора инстанции, это просто недопустимо.
Теперь адвокаты Евгения Ищенко будут искать справедливости в вышестоящих инстанциях и Европейском суде по защите прав человека. Скандал разгорелся вокруг еще одного крупного волгоградского чиновника. 15 июня против председателя городской думы Волгограда Павла Карева было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 300 тысяч рублей. На следующий день Карева задержали и допросили. По данным следствия, взятку спикер получил за оказание содействия в принятии Волгоградской гордумой решения о снижении арендной платы за землю одному из предприятий города. В ходе допроса Карев во всем сознался и в содеянном раскаялся. Учитывая это, спикер был отпущен под подписку о невыезде. Сразу после освобождения Павел Карев подал в отставку. Сейчас исполняющей обязанности спикера назначена зампредседателя городской думы, депутат Ирина Карева. Как пояснили в пресс-службе гордумы, в родственных связях с экс-председателем они не состоят. Вопрос об отставке спикера депутаты представительного органа Волгограда рассмотрят 28 июня. Однако это уже простая формальность. По словам Ирины Каревой, в том, чтобы принять отставку спикера, депутаты единодушны. Не дожидаясь официальной отставки Павла Карева, фракция «Единой России» в городской думе Волгограда предложила своего кандидата на пост спикера. Им стал Геннадий Мурылев. Его имя прозвучало на предварительном совещании единороссов. Однако окончательное решение пока не принято, и сейчас идет много дебатов на тему, кто станет новым председателем гордумы, сообщила исполняющая обязанности спикера Ирина Карева.
Ставить какую-то точку, что сейчас есть 3, 2 или 5 кандидатур, это совершенно нецелесообразно и необоснованно. Я на себя такую ответственность брать не буду. Я говорю это только потому, что я сейчас буквально, я вот только что вернулась с межфракционного совещания, где просто все разругались в пух и прах. Каждую минуту возникают новые какие-то кандидатуры, нет никаких устоявшихся, и не буду никаких даже прогнозов делать, потому что в такой ситуации, в сложной, очень сложно вообще прогнозировать что-либо.
Но волгоградские предприниматели не удовлетворены отставкой председателя городской думы. Как заявили в Совете безопасности малого бизнеса волгоградских ассоциаций предпринимателей, они также хотят отозвать до четверти состава городской думы. Борьба представителей малого и среднего бизнеса с чиновниками идет уже давно. Камнем преткновения стало необоснованное с точки зрения предпринимателей увеличение арендной платы за муниципальные помещения, принятое депутатами гордумы. Рассказывает председатель Совета безопасности малого бизнеса волгоградских ассоциаций предпринимателей Петр Беляков.
Будем требовать обязательно, чтобы все стало на свои места, чтобы этот коэффициент рыночной стоимости убрать совершенно, как необоснованный. Если не получится решением сессии городской думы, значит мы обращаемся в суд и через суд это дело отменим. Вот именно это является основой к подходу об отзыве депутатов. Плюс ко всему, естественно, та информация, которая прошла о том, что они брали взятки для того, чтобы голосовать так, как нужно Ищенко, по ряду районов, они внутри не выполняют свои обязательства, решают свои личные вопросы и все. То есть по отдельным избирательным округам вот обязательно будем готовить документы на отзыв.
Процедура по отзыву депутатов началась 21 июня. В число неугодных попали 13 человек. Среди них и Геннадий Мурылев, кандидатуру которого фракция единороссов предложила на пост спикера городской думы. Волгоградские коммунисты пошли еще дальше. Как заявила их лидер, депутат Государственной думы России Алевтина Апарина, они будут добиваться досрочного роспуска городской думы. Кадровые перестановки коснулись и рядов волгоградских единороссов. В начале прошлой недели Президиум Генерального совета «Единой России» приостановил полномочия секретаря Волгоградского политсовета Олега Кирсанова, а в качестве исполняющего его обязанности утвердил спикера Волгоградской областной думы Виталия Лихачева. Одна из версий смещения Кирсанова – его причастность к скандальным событиям в городе и тесные отношения с арестованным мэром Евгением Ищенко, что негативно сказалось на имидже партии. Свою версию отставки секретаря высказал и член Президиума регионального политсовета «Единой России», спикер облдумы Виталий Лихачев.
Было достаточно много жалоб на Генеральный совет по поводу того, что он недостаточно времени и внимания уделяет работе главы администрации в Алексеевском районе, не оставил эту работу, продолжал числиться главой администрации Алексеевского района и в то же время исполнял здесь, в Волгограде, функции руководителя регионального отделения. Это основная причина, которая вызвала решение Генерального совета о его отставке.
Еще одной версией отставки стала авторитарность Олега Кирсанова и его неумение находить общий язык как с властями, так и с однопартийцами. Вопрос о доверии секретарю Волгоградского отделения «Единой России» был рассмотрен в субботу на региональном политсовете. В итоге, после долгой дискуссии, политсовет единогласно одобрил работу Олега Кирсанова на посту секретаря регионального отделения партии. Было также принято решение обратиться в Генсовет партии с просьбой ускорить решение кадрового вопроса. Генсовет должен рекомендовать кандидатуру на пост секретаря регионального отделения, однако пока никаких официальных рекомендаций из Москвы в Волгоград не поступало.
Из Волгограда сообщала Оксана Загребнева. Под следствием оказался мэр Самары Георгий Лиманский. Прокуратура явно блокирует участие главы города в осенних выборах. Параллельно продолжаются попытки ограничить политическое влияние самарского губернатора Константина Титова. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
20 июня Самарская прокуратура направила в областной суд представление о привлечении к уголовной ответственности мэра Самары. Следователи считают, что Георгий Лиманский превысил должностные полномочия, подписав распоряжение о приватизации Дворца спорта ЦСКА ВВС и совершил служебный подлог, неоднократно внося недостоверные сведения в постановление об отводе и аренде земельных участков, выделяемых под капитальное строительство. Глава Самары является депутатом губернской думы и имеет депутатскую неприкосновенность, поэтому подвергнуть его аресту можно только с разрешения областного суда. В прокуратуре уверены, что на намеченном на 29 июня заседании суд одобрит представление прокурора области о возможности возбуждения уголовного дела в отношении мэра Самары. Если вина Георгия Лиманского будет доказана, наказание за подлог и превышение служебных полномочий может составить до 7 лет лишения свободы. Обвинение прокуратуры в адрес Лиманского, по мнению политолога Евгения Малевича, позволяет говорить о попытке властей оказать с помощью силовых структур давление на мэра Самары.
Два года назад было сделано с губернатором Саратовской области. Бурное уголовное дело, которое вообще никакого будущего не имело, как только Аяцков заявил, что он ни на какую власть Саратовской области больше не претендует. Сразу все забыли. Такое стремление Лиманского припугнуть тем, чтобы он добровольно, принудительно отказался от участия в выборах. И в этом плане, конечно, это конец его как политика.
Стиль работы современной мэрии – коррупция и взяточничество, которые чиновники надеются сохранить после переизбрания нынешнего главы города Георгия Лиманского, считает координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Лашманкин.
Идет борьба между группами влияния, между кланами. Один клан – это Лиманский, другой клан – это группа СОК, которая сумела воплотиться в виде городской думы. Ну и там еще Волгопромгаз и прочие известные наши с одной стороны. А с другой стороны – олигархическая группа, возглавляемая Лиманским, потому что господин Лиманский – олигарх не в меньшей степени. Такая рейдерская тактика. Два рейдера между собой борются. Людей используют для того, чтобы решать вопросы о власти.
В приватных беседах чиновники мэрии, среди которых большинство составляют отставные военные, привыкшие за долгие годы службы просто выполнять приказы, говорят, что очень боятся повторения в Самаре волгоградского сценария. В кабинетах мэрии сотрудники прокуратуры производят выемку документов, а на стенах домов в центре Самары уже появились надписи «Лиманский плохой мэр» и «Отставных полковников из мэрии в отставку и под суд». Тем временем слушание по новому уставу Самары, одобренному депутатами городской думы, в субботу 17 июня стали поводом для массовой драки между сторонниками и противниками мэра Георгия Лиманского. Слушания проводились во Дворце культуры «Современник». На слушание допускали только по пригласительным билетам, которые заранее распространялись среди жителей города. К 10 утра перед началом слушаний на площади у Дворца культуры остановилось несколько автобусов, в которых находились противники нового устава, около 1000 человек. Выйдя из автобусов, люди направились в сторону Дворца культуры. Однако организаторы слушаний, депутаты Самарской городской думы, уже наученные тем, что весной во время подобного мероприятия произошла драка, заранее побеспокоились о безопасности. У входа во Дворец культуры установили ограждение. За порядком следило 160 милиционеров и около 100 сотрудников частных охранных предприятий. Но толпу противников нового устава это не остановило. Люди с красными флагами в руках, среди которых было много пенсионеров, ломая ограждение, пытались прорваться через милицейские кордоны к центральному входу. Молодые парни из толпы избивали милиционеров из оцепления, а пенсионеры кидали в милицию и охрану камни, бутылки и все, что попадалось под руку. Кроме портретов Сталина, журналисты видели в толпе и портреты мэра Георгия Лиманского. Рядом с наступавшими находились депутаты Самарской губернской думы Светлана Кузьмина, Николай Мусаткин и Николай Скобеев, известные своими левыми взглядами. Милиция задержала несколько человек из числа зачинщиков беспорядков, но все они потом были отпущены без составления протокола об административном нарушении. В общем, пока одни самарцы в Доме культуры обсуждали новый устав, другие на улице клеймили позором городскую думу, состоящую из олигархов. Перед намеченными на октябрь выборами мэра чиновники заинтересованы любым способом переизбрать Георгия Лиманского. Выгодным становится даже стравливание противников и сторонников нового устава, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
Выгодно исключительно Лиманскому, кто с ним идет сегодня в блоке. Вроде бы губернатор еще по-прежнему идет в этом блоке. Поскольку создает волну нагнетания и неприятия всего, что исходит от городской думы. И поэтому ничего конструктивного за всеми этими демонстрациями не стоит. Это желание лишний раз подчеркнуть и напомнить, что народ не с думой, народ с Лиманским. На самом деле это достаточно сомнительное утверждение. Нельзя не согласиться с руководителем думы или иным, что народ привозится искусственно на такие мероприятия, что стекла бьют одни и те же люди, те, что полгода назад били при предыдущем обсуждении вопроса. Они и сейчас запущены в дело. Чисто искусственная акция, направленная на разжигание страсти с целью доказать: дума враг народа, народ с Лиманским.
Итогом народного веча по новому уставу Самары было решение, что устав после утверждения в городской думе будет направлен для регистрации в Министерство юстиции. Главная неожиданность прошлой недели, 21 июня, был смещен председатель Самарского облсберкома Федор Садчиков. За это проголосовало 7 из 10 членов облсберкома. Много лет возглавлявший облсберком, Садчиков считался человеком губернатора Титова. Замену руководителей областного ФСБ, УВД, прокуратуры, а теперь и облсберкома, эксперты считают очередным предупреждением со стороны федеральных властей губернатору Константину Титову.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самарской области Сергей Хазов. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 3 июля интервью с иркутским губернатором Александром Тишаниным. Проект «Большой Иркутск» анализирует Виталий Камышев. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».